Есть у нас такие практики, чулен называются, на санскрите расаяна, где мы можем питаться сущностями элементов, не задействуя грубые энергии. При желании сколько угодно. Только для этого не должно быть энергозатрат. Потому что это не для той ситуации предназначено, чтобы мы 8 часов ходили на работу, особенно занимались там каким-то физическим трудом, а потом бы приходили бы домой и так. Ну что ты мне сегодня приготовила? Нет, я буду чуленом питаться. Буду питаться сущностями. Нет, такое не пройдет. Тогда просто сгорят ресурсы организма и все. Даже то же самое элементарное голодание, которое у нас достаточно распространено среди нас, наших эзотерических йогических кругов, оно и то подразумевает то, что вы его выполняли в каких-то домашних условиях, не носясь по работам и делам с утра до вечера. Иначе будет трудно. Вообще у человеческого организма очень много своих собственных ресурсов. Просто вот у нас такое количество загрязненной информации и омрачений на нашем потоке бытия, на теле, речи и ума. И это включает в себя и генетическую информацию в том числе, что мы не можем просто так вот взять и получить энергию и информацию из этих ресурсов. Надо вначале чиститься, еще раз чиститься. И потом мы начнем что-то чувствовать. Наш среднестатистический человек, будь он духовный практикующий, будь он там на заводе работающий Уралмаш, он практически не чувствует тонкие энергии. Если кто-то и чувствует чуть-чуть, это такой уже редкий случай, исключение. Все это из-за большой загрязненности. И генетической загрязненности, и загрязненности, приобретенной в течение жизни. И процесс этого очищения, его можно сравнить с тем, как вот, например, чистить лук. Да? Снимаешь слой за слоем, а там все новый слой. И чем больше мы этих слоев снимаем, тем больше мы видим, что там еще очень много слоев. И с каждым таким вот слоем мы начинаем ощущать вот свою собственную, эту самую загрязненность. И потом в процессе дальнейшего очищения мы понимаем, что в нас есть вещи, с которыми мы больше жить не можем. Они нам становятся видны. Если вначале это там какие-то вещи, там, типа курения, то потом отпадает необходимость там, и в алкоголе, тоже там чуть позже, да. Потом мы понимаем, что мясо нам, в принципе, тоже не нужно. Потом нам какая-нибудь тяжелая пища уже не нужна, там, в виде булок там, каких-нибудь там. Потом мы понимаем, что нам и грязный воздух, в принципе, тоже не нужен, которые тут в центре города, да, от выхлопных газов. И так все дальше мы приближаемся к чистым энергиям, к чистым вибрациям. Есть здесь некоторая, конечно, проблематика, которая у нас образовалась в нашем обществе, связанная с тем, что мы-то, конечно, можем хотеть становиться чище и пытаемся становиться чище, но социум уже таким образом организован, что чистота там не является ни ценностью ни первого, ни второго, ни третьего порядка. Вот. И все те ценности, которые нам предлагают в виде основных, они скорее связаны с противоположной чистоте. Да? А поскольку у всех у нас куча социальных завязок, друзей, обязанностей, необходимости зарабатывать деньги, нам так или иначе приходится окунаться вот в это. И каждый раз, когда мы туда окунаемся, чем чище мы становимся, тем тяжелее нам туда окунаться. И потом, когда мы выходим оттуда, выкунаемся, то нам приходится вот это вот все вот так вот себя счищать, чтобы прийти в норму. И чем чище мы становимся в результате этих всех процедур, тем тяжелее мы себя ощущаем после каждого такого окунания. Вот, для кого-то из вас те вещи, которые я говорю, это звучит как теория. А для кого-то эти вещи понятны. Кто-то может эти вещи ощущать реально на своем опыте. Я знаю таких людей, которые, например, пранаямой дозанимались до такой степени, что, выезжая в центр города какого-нибудь, там, где они живут, они теряли сознание просто вот от всех этих выхлопных газов. То же самое можно и голоданием добиться. Да? То есть поголодаешь, поголодаешь, почистишься, почистишься. Потом придешь в какой-нибудь там ресторанчик, что-нибудь съешь и... Ну, не совсем все, но, скажем так, вечер проведешь в не очень приятном состоянии. Да, там будет другая чистка. И тут уже... Нам нужна какая-то степень мудрости для того, чтобы выбирать какую-то золотую середину между первым и вторым. Потому что от одного мы отказаться не можем или не хотим. Я имею в виду от социума и всех завязок в этом социуме. А с другой стороны, мы ощущаем потребность в этой чистоте. И чем больше мы себя чистим, тем больше мы этой потребности ощущаем, как правило. Это в начале, когда мы еще не начали этим заниматься, нам ничего не нужно. А когда мы начинаем ей заниматься и прошли какой-то определенный рубеж уже, не просто так походили на йогу месяц и поголодали 3 дня, а так уже несколько лет этому посвятили, то мы проходим какой-то определенный рубеж, после которого мы уже понимаем, что мы без этого не можем. С одной стороны, если человек прошел этот рубеж, это значит, что человек уже что-то вот понял в этой жизни. Да, он воссоздал какую-то связь с истоками и с природой. С другой стороны, надо понимать, что такому человеку не очень легко будет приходиться в социуме. И эта перспектива, которая, если нас еще не настигла, то она всем нам светит. Меня, например, она настигла какое-то время назад. И мне так, например, в своем родном городе Москва достаточно тяжело находиться. Поэтому я сознательно или бессознательно я прикладываю максимум усилий, чтобы находиться там в общей сложности не больше месяца, полутора, максимум 2 года. Так что... Как в той песне говорится, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Тут я вам об этом рассказал, как это происходит, а дальше уже каждый решает сам, насколько ему это нужно, насколько ему нужна та самая чистота. Чистота это достигается комплексно. Конечно, медитация, наверное, это... самый мощный способ достичь этой чистоты, если заниматься правильно и аутентично, с благословением, по наставлениям учителя, с получением всяческих посвящений, не просто по книжке. Но помимо этого надо заниматься йогой, помимо этого надо заниматься всякими энергетическими чистками и чистками своего тела физическими, ну и так далее и тому подобное. И вообще воссоздавать, воссоединять, воссоединяться с природой, воссоздавать контакт с природой. Еще я вам расскажу о нескольких качествах, которые помогают жить значительно легче в этом мире. Качества, они всем известны, просто не всегда так получается, что мы можем их поддерживать или следовать этим принципам. Тем не менее, если у нас будут эти качества в нашей жизни, жить нам будет гораздо легче и приятнее, чем человеку, который занимается какими-нибудь духовными там практиками и этим качествам не следует. Первое – это довольствоваться тем, что у нас есть. С точки зрения буддийской метафизики, мы живем в мире желаний. Есть такой термин на тибетском, значит, дёкан. Мир желаний включает в себя 6 миров самсары, богов, полубогов, людей, животных, голодных духов и ады в большом разнообразии. И существа здесь характеризуются разными страданиями, но всех их объединяет одно. Им всем постоянно чего-то не хватает. Поэтому это мир желаний. Они всегда чего-то хотят. Кто-то хочет воды, кто-то хочет еды, кто-то хочет любви, кто хочет секса, но постоянно всем нам что-то нужно. Вот. И именно такая глобальная нехватка, которая вытекает, по сути дела, из коренного заблуждения, из двойственного восприятия, она не дает нам никакого спокойствия и постоянно толкает нас на то, чтобы бегать за своим собственным хвостом. В то время как сам принцип просветленного сознания, просветленной природы, которая присутствует в каждом из нас, подразумевает то, что мы можем найти совершенство, раскрыть совершенство внутри себя. И теоретически можем это сделать в любой момент. Просто нужно понять, как. Так вот, понять, как, несложно. На опыте это пережить уже сложнее. Но вначале мы можем приблизиться к этому пониманию, если мы просто научимся, объясним себе, что мы должны довольствоваться тем, что у нас есть. Это не значит, что мы всю жизнь должны терпеть какие-то неприятные ситуации, которые у нас складываются, особенно там, может быть, в отношениях с другими людьми или на работе где-то. Нам также нужна достаточная мудрость для того, чтобы не попадать в ситуации неприятные. И если уж нас занесло в какую-то ситуацию, в которой мы чувствуем себя совершенно не в своей тарелке, или оказываемся с человеком, который причиняет нам страдания, то если у нас есть возможность выйти из этой ситуации с пользой для себя и для других, да, то мы можем, или по крайней мере без вреда для других, то мы можем спокойно выйти из этой ситуации, применив чуть-чуть немножечко этой самой мудрости. Но даже если мы оказываемся в ситуации, которая совершенно неизбежна, как-то, например, с каким-нибудь больным близким родственником, которого мы просто не можем бросить, а тот причиняет нам какие-то там мучения, ментальные или физические, именно этот самый принцип довольствоваться тем, что у нас есть, может помочь нам более легко относиться к этой ситуации. Объяснять это можно себе по-разному. Можно объяснять, что мир так устроен, можно объяснять, что карма у нас такая, можно объяснять, что мы пожимаем плоды своих собственных действий. Кто-то может себе объяснить тем, что на все воля Божья, там, или все это как бы подарки нашей судьбы, которые даются нам в качестве уроков. Куча, на самом деле, разных есть объяснений. Главное, чтобы мы не относились к этому негативно. Если мы будем относиться негативно, ворчать, раздражаться, гневаться, грызть себя и обвинять себя и других, то вот это и есть то самое разрушительное поведение, которое будет делать наше состояние, наше собственное состояние еще хуже. Если второй принцип – это ценить то хорошее, ну или те блага, которые у нас имеются, не знаю, там имущественные блага или людей, с которыми мы живем, если они, опять-таки, не являются негативными. Ценить то, что имеется, хорошее, и быть благодарными за это. Обычно, если у нас что-то хорошее имеется, какие-нибудь люди, добро, имущество, любовь, особенно если нам это легко достается, то мы это, как правило, не ценим. Всеизвестный такой принцип, и также всем известно, что чем легче достаются эти блага, тем меньше мы это ценим. Типичный пример – это какая-нибудь золотая молодежь, которая унаследовала там полмиллиарда долларов от каких-нибудь богатых родителей и просто разрушают свою жизнь изо дня в день наркотиками и прочими наслаждениями, не задумываясь ни разу, что это им досталось просто так, и что это можно использовать каким-то позитивным образом. Третий принцип – сорадоваться, сопереживать радость в радостях, в достижениях других людей. Иногда бывает, что жизнь наша такая тусклая, унылая и беспросветная, что в ней там особо порадоваться нечему. Поэтому люди постоянно ищут разные возможности для развлечений, приключений, если у них вообще на это деньги есть. Разгоняют адреналин свой разными способами, накачивают себя разными одурманивающими средствами. А в то же самое время у нас есть источник, дополнительный источник для радости, о котором мало кто знает, это сопереживать радость в достижениях счастья других людей. Главное, чтобы эти достижения у других людей были бы позитивными. То есть, если вдруг человек, к примеру, выиграл в лотерею миллион рублей, это нормально. Пусть это и не духовное достижение, но мы можем порадоваться за него и вместе с ним. Если же человек взял и увел миллион рублей от налогов, к примеру, то это, в этом и очень радуется этому факту, то здесь не стоит сорадоваться вместе с ним. Не вдаваясь в подробности, какие люди у нас сидят в налоговых инспекциях и прочих фискальных органов, и кому это все потом достанется. Просто это само по себе обман и ложь, или даже воровство. По определению, по принципу, который у нас принят в обществе. Если вы на 300% уверены, что вы сможете объяснить Богу или Будде, что этот уход от налогов является благом, то тогда еще можно подумать, да? Но если всем обществом и конституцией, уголовными законами это считается преступлением, то я бы не стал бы так рисковать. Эти достижения могут быть как достижениями в обычной жизни, когда человек сдает экзамены, получает какую-то работу, там, создает какое-то там творение, приобретает себе дом, рождает ребенка, сажает дерево. Или это могут быть достижения в духовной сфере, когда там человек, там, к примеру, получил диплом сертифицированного йога-тичера, там, достиг реализации Будды вдруг случайно. Или там у него проявились какие-то ситхи, или ясновидения, или левитация. Или просто, когда мы увидели, что человек какой-то другой взял и сделал доброе дело. Пусть даже он сделал это доброе дело там, с какой-то странной мотивацией, но если сделал доброе дело, то это уже само по себе доброе дело, и этому можно порадоваться. А секрет этого качества заключается в том, что когда мы сопереживаем радость в добродетели, совершаемой другими, мы разделяем вместе с ними их собственную заслугу. То есть мы получаем на кармический счет такое же количество благой энергии, позитивной энергии, которую накопили или получили те самые люди, если мы сделаем это искренне. Именно поэтому я вначале обратил внимание на то, что не надо сорадоваться людям, которые получили удовольствие или испытали счастье от того, что сделали что-то плохое. Если мы сорадуемся, будем переживать радость в том, что, например, там убили Саддама Хусейна, то никогда ничего хорошего мы этим самым не приобретем, несмотря на то, что Саддам Хусейн там убил там сколько-то там тысяч человек. И еще последнее, наверное. Это прощать всем и все. У нас очень популярная концепция выносить какое-то там зло или запоминать зло. Вот с этим качеством надо прощаться. Иногда нам может казаться, что мы представляем из себя очень уникальных или особенных людей, по отношению к которым совершенно неприемлемо совершать какие-то плохие действия. И вот есть какой-то человек, которому мы там отдали очень многое, чуть ли там не всю жизнь и душу. И когда вот этот человек нам что-то такое плохое сделал, но это совершенно неприемлемо, и уж его-то мы точно никогда не простим. Вот кого угодно, но только не его. Не надо таких мыслей, не надо держать никакого зла, надо прощать всем и все, даже если это какие-то вообще крайние действия. Потому что мы этим самым все равно никогда ничего не добьемся и ничего не исправим. А если мы простим все обиды, которые у нас были, то жить нам станет гораздо легче. Более того, это позитивно скажется на нашем состоянии здоровья собственном. Почему? Потому что обиды часто являются причинами тяжелых заболеваний. которые могут проявляться не сразу, могут проявляться там даже через десятки лет, и, как правило, становятся причинами либо хроники какой-то, либо онкологические заболевания, например. В этом плане иногда может быть очень полезным, если у нас есть какая-то хроника, именно хронические заболевания, иногда может быть полезным вообще отмотать какое-нибудь количество лет своей жизни назад, прошлое, и просмотреть, попытаться проанализировать все те обиды, которые у нас накопились, если у нас такие имеются. Просмотреть, попытаться найти, увидеть и отпустить, простить. Ну, я это объяснять не буду. Да. Почему? Потому что тот метод, который имеется в буддизме для раскаяния или прощения, там, к примеру, практика ваджрасатва, она работает достаточно универсально и направлена на всевозможные причины наших действий и всевозможные обиды. Вот. Если вы захотите отмотать какое-то количество лет назад, то, возможно, вам придется воспользоваться какими-нибудь другими методами, которых, в принципе, можно найти немало, если приложить к этому усилия. Ну, все сводится к тому, чтобы увеличить степень своей осознанности, ясность своего ума до такой степени, чтобы мы могли вспомнить те вещи, которые были безвозвратно забыты. И все это достигается так или иначе медитативной практикой, к которой мы сейчас и вернемся. Ну как у нас получилось чуть-чуть помедитировать в перерыве? У кого-нибудь? Кто-нибудь кушал и ел осознанно? Или пытались хотя бы? Я помню, как в Киеве объяснял этот комплекс практик, причем достаточно подробно так, показывал на своем примере, как нужно ходить, там, чтобы заниматься ходячей медитацией. Объяснял, значит, потом выхожу на перерыв, говорю, ну, а в перерыве теперь будем заниматься. Сажусь в машину там перед студией, вот, и смотрю, девушка одна выходит минуты через три после меня. И прямо в 3 метрах от йога-студии головой повторяется от табло обменного. Я такой, ну, просто идеальный пример осознанности. То есть нормальные обычные люди идут, не ударяются головой об обменной ребенок. Бум! Такой стоит, не понимает, что происходит. Вот так вот иногда. Чего никто не рассказал, я сам это все видел своими глазами. Так иногда вот возникает вопрос, все люди, которые вот это все слушают, приходят, они этим занимаются? Или для чего им это нужно? Значит, следующая медитация, которой мы попробуем позаниматься сейчас, это развитие осознанности по отношению к своим эмоциональным состояние по отношению к своим чувствам. Это уже переход от физического плана к ментальному плану. Сейчас у нас будут уже более тонкие такие разграничения между акцентами на разные виды медитации. Поэтому старайтесь более четко понимать, о чем идет речь. Сейчас мы будем наблюдать за своими эмоциональными состояниями, за содержанием своих мыслей, эмоций. Не на форму обращать внимание мыслей, а на их содержание. Возможно, что у кого-то, особенно во время медитации, особенно в таком случае, когда мы начинаем медитировать, входим в какое-то такое полутрансовое состояние, ну, разных людей по-разному это происходит, и не испытая каких-нибудь четких и ярко выраженных эмоциональных состояний для переживания. Это не повод для того, чтобы прекращать наблюдать свой ум. Наша задача – наработать опыт наблюдения. И даже если мы вдруг не будем переживать ничего такого ярко выраженного эмоционального, а под эмоциональным подразумевается что? Когда мы сидим и думаем о том, что нам что-то нравится, не нравится, нас что-то радует или раздражает, потом, когда мы вспоминаем что-то, у нас воспоминания очень часто приходят, мысли. Когда мы вспоминаем что-то, это, как правило, обычно тоже не нейтральное, а то, что нам либо нравится, либо не нравится. Мы отдаем отчет тому, что происходит в нашем уме. Если же у нас вдруг ничего не происходит, мы не останавливаем свое наблюдение, а продолжаем наблюдать. Потому что рано или поздно все равно что-нибудь произойдет. И даже если ничего не произойдет, ничего страшного. Нам важен сам опыт наработки этого наблюдения. И вот здесь вот, кроется еще один мощный способ уничтожения всяческих ментальных страданий. Вот когда мы занимались предыдущей медитацией и наблюдали за своими физическими ощущениями, кто-нибудь что-нибудь заметил? Было что-нибудь? Вот если мы разовьем себе подобный опыт, когда мы сможем абстрагированно, не вовлекаясь, смотреть на свои физические ощущения, то мы себе очень сильно поможем на тот момент, когда, если у нас будут появляться какие-то серьезные болезненные ощущения, мы не будем так сильно страдать от этих болезней. Потому что, когда мы страдаем от болезненных ощущений, половина нашего страдания возникает, собственно, от самой боли или неприятного ощущения, а другая половина возникает от того, что мы страдаем по поводу этого ощущения.
От желания прекратить
боль. Не только от желания, но и просто от того, что мы себя жалеем, думаем, как это все невыносимо, ой-ой-ой, как это у меня там зубик болит и так, далее.
Посмотрите, было интересно, где коллеги тянет. После отсутствия 5 секунд, я помню, раз, получил, не помню, как я зато я это посмотрел, просто тут уже вот,
да, вот если не ушло, если у вас так происходит, это просто замечательно. Да не, на самом деле я об этом не говорю, но я об этом знаю. Хай-фай. Я об этом не говорю, но я об этом знаю. Потому что если я буду говорить об опыте людей, у которых вот так происходит, а действительно, это не исключение, что люди начинают смотреть, оно там пух, исчезает. Это происходит, и нередко. Но далеко не у всех. И я бы даже сказал, далеко не у половины людей. Просто если я буду об этом говорить в качестве там, каких-то бонусов от медитации, то некоторые люди будут сидеть, слышать так, а у них это не будет уходить. Они будут, что он лазу-то несет какую-то там. Поэтому я говорю о более конкретных результатах, которые более-менее гарантированы. А именно, если мы снимем сосредоточенность, вот такую вот вовлеченность от своих физических ощущений, то тогда, если у нас что-то сильно реально заболит, а происходит это, как правило, со всеми, то мы не будем страдать вот от этих самых ощущений ментального. Да, физически у нас может оставаться эта боль. Но если мы не будем в нее вовлекаться, это просто останется такой безличностной, абстрагированной болью, как ощущение. Мы даже не сможем тогда сказать, что это у меня что-то болит. Ну, что-то там где-то болит. И поверьте, многие люди, которые сейчас лежат в больнице в данный момент или в прошлые годы, столетия, тысячелетия, очень много бы отдали за то, чтобы у них был такой опыт, про который мы сейчас говорим, и который, возможно, бы у нас мог появиться. Это что касается предыдущей медитации. Что касается той медитации, которой мы сейчас будем заниматься, наблюдение за своими эмоциональными состояниями, то это, наверное, еще более важно, потому что это может помочь нам справляться с любыми ментальными страданиями. А это включает в себя все дискомфортные ситуации, которые у нас появляются. Будь то от встреч с неприятными людьми, от попадания в неприятные ситуации, от попадения в неприятные места, от попадения в какие-то безвыходные совершенно ситуации, когда мы чувствуем, что жить совершенно невозможно, когда мы чувствуем, что мы загнаны в угол, когда мы чувствуем, что мы не можем избавиться от этого и хоть на стенку лезть. И вот по прогрессивной шкале эти ощущения бывают разной степени тяжести. Кто-то сидит и просто раздраженно скрежещет зубами, кто-то просто недоволен и ворчит, кто-то просто берет, открывает окно и выпрыгивает оттуда там с 9-го этажа, потому что у него нету больше сил терпеть, потому что у него вот непогашенный кредит там почему-то. Ну, я не знаю, почему невозможно это вытерпеть, но слышал про многих людей, которые не могли это выдержать. А на самом деле все очень просто. Технически это выглядит так, вот это вот важно понять. Когда у нас появляются разного рода мысли или эмоции, которые говорят нам, что нам плохо, нам это не нравится, происходит следующее. На тот момент, на данный момент, когда у нас нету никакого медитативного навыка и опыта, нет никакого пространства, дистанции между ощущениями своего «я», которое еще к тому же не существует, и, собственно, этой мысли, которая появилась. Они идут как вот такая вот пара, которая слипшаяся друг с другом, и они совершенно не разделены. То есть вот есть свое, мое «я», и тут появляется эта мысль, которая говорит, мне очень плохо, потому что там вот там человек, к примеру, меня там бросил. И все. И вот эта вот мысль, она берет, хватает нас за шею, и она зажимает нас в угол, и мы даже подумать ни о чем не можем о другом. У нашего ума вследствие вот этой вот связи нет никакой силы. Любая появляющаяся мысль берет нас за шею и начинает душить. И мы не можем даже повернуться, потому что куда мы не посмотрим, там везде вот эта вот мысль. Налево, направо, она везде. Она загоняет нас в угол, и мы от этого страдаем. Мы хотим об этом забыть, мы не можем забыть. И тут, как нас говорят наши соболезнующие друзья, родные, время лечит. До тех пор, пока мы не привыкнем к этой мысли, не свыкнемся с ней, все, да, капец нам полный настал. Вот до тех пор мы сидим и страдаем. Кто-то страдает с этой мыслью всю жизнь. Кто-то действительно там проходит неделя или месяц, в зависимости от тяжести происшедшего, начинает потихонечку это забывать, остается рана, остается травма. Вот. Остается, надолго остается. Но потом появляется вторая мысль. Или вторая ситуация. Уж с какой она очередностью появляется, зависит от нашей, от тяжести нашей собственной кармы. И вторая ситуация производит точно такие же мысли, которые опять нас хватают и опять нас душат. У нас нет никакого пространства. Я и вот эта вот мысль, появляющаяся, они неразделимы. Они просто слитно. Когда у нас наступает вот такое вот неприятное происшествие, у нас происходит горе, катастрофа. Зато когда у нас появляется какое-нибудь радостное переживание, мы покупаем какой-нибудь айфон, радуемся до потери пульса. Ну, я не про присутствующих стараюсь говорить, а так про среднестатистических людей, понимая все-таки, что вы от айфона не будете там прыгать. Там. Да. Что формирует страдание?
Что в большей степени формирует страдание? Это осуществление себя, ощущение на смысле? Или это рассуждение по поводу временного промежутка, что сколько человек испытывает, как долго это еще может продолжаться?
Отождествление. Отождествление.
Сколько это будет? А все остальные...
Но второе, это, как правило, продолжение первого. Там у нас могут разные появляться вариации мысли по этому поводу. И сколько времени, и ой, как тяжело, и почему же меня не попустят. Не факт. У некоторых даже может начать усиливаться. Он будет себе говорить, ну вот, еще 15 минут, я потерплю. Вот именно от такого рода. Да, принцип тот же самый, что физические боли, что ментальное страдание. Вот именно от такого отождествления, как с нашими мыслями, эмоциями, так же, и так и с болью, происходит половина с физическими болями, половина, а с ментальными проблемами вообще все 100%. Нет такой ситуации в жизни, которую нельзя бы было воспринять спокойно, без страданий. Даже когда что-то самое страшное происходит. Вот даже вот вы можете себе представить что-то самое страшное в своей жизни. Даже эту ситуацию можно пережить спокойно. И я вам сейчас крайне желаю, чтобы это с вами не случилось. Но любую ситуацию можно пережить спокойно. Вот у меня вот нет детей, не знаю, к счастью или к сожалению, но я знаю точно, что когда у меня будут умирать родители, я к этому готов. И не потому, что я там безжалостный или бездушный, а потому что я знаю, чем им реально помочь в тот момент. Обычно, когда люди плачут, рыдают, рвут на себе волосы, они себя жалеют, а не тех людей, и помочь они в этот момент ничем не могут. И скорее они вот таким вот образом страдают из-за собственной беспомощности. У меня тут была ситуация наглядная. Я бы не назвал бы ее грустной, но это у меня на глазах произошло. У моего одного хорошего друга умерла мама, и я меня там пригласили немножечко там, сделать ритуал, и я также попал на похороны. Вот, когда там прощались, я стою, и рядом со мной стоит 12-летний сын моего друга. Соответственно, это бабушка его лежит перед ним. Да? А рядом с ним стоит его другая бабушка, уже по материнской линии. И эта вторая бабушка там причитает: «Вот это, Господи ты, Боже мой, за что ж человеку столько страданий-то?» А значит, этот малой 12-летний говорит: «Бабка, ты что? Какие страдания? Человек отмучился уже, с ней все нормально. А вот ты стоишь и страдаешь». Да, не знаю, что сказать. Дурак, ничего ты не понимаешь. А он был прав. Ей даже с ее там каким-то образованием, кандидат там каких-то наук, сказать было нечего. Просто как заткнуть ему рот. Это вот. Да. Нет. Он просто папа. Сам вел себя по-буддийски, и до этого на протяжении нескольких лет, и во время всех этих как бы ритуалов, да, то есть демонстрировал какой-то там оптимизм, поддерживал всех, включая всех тех, кто горевал. Да, и сын это каким-то образом, видимо, отрефлексировал, отразил. И это вот. Мы сейчас рассмотрели самые, казалось бы, печальные, крайние ситуации, которые только могут произойти. Так ведь люди же, извините, иногда из окна выпрыгивают и пулю себе там в лоб пускают, когда там их там бросает какой-нибудь человек, который их никогда особо не любил. Или там кредит они какой-то не могут вернуть, или там бизнес у них разорился. Какое отношение этот бизнес имеет к их вот это, к их вообще бытию? Это какая-то временная история, которая им помогала там что-то зарабатывать на хлеб. Они точно так же смогут на этот хлеб себе заработать и в дальнейшем. Просто нужно немножко там переориентироваться и все. Нет, просто люди не могут выдержать этой идеи безысходности, потому что она, когда появляется, у них нет никакого пространства, никакой дистанции между своим «я» и этой эмоцией. Она их душит, она их загоняет в угол. И поэтому они очень сильно страдают. Духовные практикующие, они не так сильно страдают, но разные среди них встречаются. Я встречал и таких, которые... Ну, особенно среди женщин, которые вот из-за проблем в отношениях очень сильно страдают, там и слезы хлещут из глаз, когда они об этом рассказывают, или сознание не теряют и так далее.
Мама, я тут не сразу, все равно детей страдают,
что у вас нет. Такая жесткая позиция, или все-таки, ну, нет? Нет, у меня нету жесткой позиции. Жесткой позиции у меня нету. Она бы у меня была, если бы у меня были бы монашеские обеты. Но монашеских обетов у меня нет. Так что.
А вообще,
надо уметь в жизни правильно расставлять приоритеты. В зависимости от того вообще, что нам нужно. И понимать, какое КПД мы можем получить от своей жизни на нашем собственном уровне. Есть люди, для которых родить ребенка и воспитать, это может быть огромный прогресс в духовной практике. Потому что ребенок их научит и состраданию, и любви, и прочим вещам, которыми они никогда не смогут научиться там, через те опыты, которые им доступны в своей жизни. А есть люди, которые приносят так много пользы другим, и для которых, там, скажем так, потратить 20 лет на воспитание одного человека будет, возможно, несоизмеримо меньше, чем в плане принесенной пользы для живых существ, чем если бы они смогли там что-то сделать по жизни из тех планов, которые они там себе запрограммировали, которые им суждено выполнить. Так вот. Когда мы занимаемся медитацией випассаной, мы, если техническим языком говорить, создаем эту дистанцию или промежуток между вот этим своим «я» вначале, до тех пор, пока оно там есть, и появляющимся ощущением, появляющейся мыслью. Чем больше, чем пристальнее мы смотрим на эту мысль или ощущение, тем больше увеличивается этот промежуток. Тем больше появляется у нас времени на то, чтобы посмотреть на эту возникающую мысль, когда она у нас будет возникать. И тем меньше мы становимся от нее зависимыми. Я сейчас приведу пример элементарный. Вот идете вы через железную дорогу. Пример. Да? Вы смотрите, едет поезд. Одно дело, когда вы заметили его в одном метре от себя. Знаете, есть шанс не увернуться, честно говоря. Особенно, если он едет на скорости 80 км в час. Так что потом вряд ли вас там соберут по частям. А другое дело, вы переходите через железную дорогу и видите поезд в 100 метрах. Опасно. Но у вас есть предостаточно времени для того, чтобы перепрыгнуть еще и через 2-3 пути. Вот примерно такая же ситуация у нас: перепрыгнуть, а потом еще и подумать в процессе, пока поезд подъедет, что какой черт меня вынес на железнодорожные пути, когда едет поезд. Тогда как в первом случае у вас даже мысли не возникнет. Просто в неконцептуальном состоянии уйдете в нирвану. Просто бум. Где я? Да. И потом еще предстоит долгое время, чтобы понять, где я оказался после этого. Вроде шел. Кто это вокруг меня тут летает? Вот такая же вот история с мыслями. Если мы не занимались практикой медитации и не наблюдали за своим умом, за своими мыслями и эмоциями, то каждый раз, когда мысли появляются, это вот подобно тому, как у нас появился поезд перед носом, и все. У нас нету. Мы можем, конечно, дернуться, но вряд ли успеем увернуться. Тогда как, когда мы во время посредством медитации увеличивали эту дистанцию там, хотя бы там до нескольких секунд, то тогда появляющиеся мысли не оказывают на нас такого влияния и воздействия. Тогда, с другой стороны, если посмотреть, наш ум набрал уже какую-то определенную силу, что вот эти вот нападающие на него мысли, эмоции, приятные или неприятные, они не будут его сбивать с ног, потому что у него есть уже некая независимая сила, сила независимости. которые дают нам возможность спокойно и расслабленно смотреть на эти ощущения. Вот будет появляться у вас там какая-то неприятная ситуация, не дай Бог. Когда будут появляться мысли, вытекающие из этого, ой, типа, как мне не нравится этот человек. Раньше эта мысль могла быть, как же вообще жить, если тут такой человек у меня есть на работе, это же невозможно, надо его там уничтожить или уйти с работы и так далее и тому подобное. А здесь вы будете смотреть на этого человека и думать, ну и что? Ну, больной человек, жалко его. Ну, пусть страдает. Главное, чтобы меня здесь особо не трогал. А уж там, на том уровне, на том этапе у вас хватит мудрости для того, чтобы сформировать условия так, чтобы этот человек особо вас не трогал и не создавал ситуации, где бы вы попадали. Итак, мы создаем такой медитацией, таким абстрагированным наблюдением, мы создаем вот эту дистанцию между ощущением своего «я» и мыслями, и эмоциями.
Кто теряет «я» и «самого я»?
А?
Кто теряет «я» и «самого я»?
А нам не нужно выполнять никакого этого самого технического действия по отделению. Мы просто смотрим на мысли, не на мысли даже, а на содержание, на эмоциональное содержание этих мыслей. Нам не нужно, это я технически объясняю, как оно происходит, а во время медитации мы просто на них смотрим, на них наблюдаем, абстрагированно, и не вовлекаемся. Мы просто можем отдавать такой отчет, видим что-то такое, и говорим там себе приятная мысль, или там неприятная мысль, или нейтральная мысль, либо там благая мысль, неблагое намерение. Вот таким вот образом мы их называем и не держимся за них, а просто называем и смотрим на них дальше, что с ними станет. Поначалу, может быть, они будут задерживаться какое-то время, но потом они достаточно быстро будут проходить. Если вы им не придаете значения, они будут быстро проходить. Чем меньше вы будете придавать значения, тем быстрее они будут проходить. Можете себе сделать такой ментальный образ. Вы – это такой умудренный опытом старик или старушка, который сидит где-то там на солнышке рядом с детской игральной площадкой, на которой дети играются в куличики. И говорит, вот этот куличик у меня, это значит мой дом министров, это у меня значит Госдума, это у меня Кремль, типа, а я тут самое главное. И вот вы когда смотрите на все вот это, вот вы смотрите, играйся. Типа, все равно вы понимаете, что это все игрушки и не воспринимаете это все всерьез. Смотрите на это как умудренный жизнью человек, понимая, что все это иллюзия. И не вовлекаетесь. Просто отдаете отчет. Смотрите в содержание мысли и отдаете отчет. Благие, неблагие, приятные, неприятные, нейтральные. И так просматриваете страницу за страницей того, что появляется в уме. А появляться оно будет. И сейчас мы за этим посмотрим, понаблюдаем. Готовы? Можете закрыть глаза, чтобы меньше отвлекаться на посторонние предметы. И смотрим за картинками в своем уме. Что-нибудь интересненькое заметили? Так вот, если понаблюдать иногда внимательно за содержанием своих мыслей, можно много интересного о себе узнать. А то же мы обычно думаем тогда, мы не обращаем совершенно внимания на то, о чем мы думаем. А так вот смотришь на себя, и понятно, какова твоя вообще позиция и реакция на все вещи в своей жизни. Иногда можно очень много некрасивого о себе увидеть. И в то же самое время можно найти много поля для работы над собой, если мы такие некрасивые вещи увидим. Если красивые, то нормально. Но не всегда появляются красивые вещи. Сейчас перед заключительным, скажем так, блоком медитации я хотел бы, чтобы мы вернулись ко вчерашней медитации, к шамадхи, для того, чтобы более четко стала понятна разница между пребыванием ума в покое, между шамадхой, и между випассаной, между наблюдением, которое мы сейчас выполняли сейчас и на предыдущей сессии. И для того, чтобы это стало более четко видно и понятно, мы будем делать шамадху с опорой. То есть мы выбираем опять некий объект, желательно визуальный, сосредотачиваем на нем все свое визуальное внимание. И наша главная задача – концентрироваться, не отвлекаться от этого объекта. Не вдаваться в сонливое состояние, не вовлекаться в мысли. И если уж так получилось, что мы вовлеклись, а это происходит сплошь и рядом, это заметить достаточно несложно, мы берем и переводим свое внимание обратно назад к объекту своего наблюдения. Причем на этот раз постараемся приложить чуть побольше ментальных усилий для того, чтобы эта концентрация стала более четкой, ясной, однонаправленной, чтобы фокус не сбивался. Осталось нам недолго. Представьте, что этот опыт, который мы здесь получаем, он очень ценный. Сделайте себе такую установочку, чтобы не отвлекаться на посторонние вещи. Поспать мы дома поспим, когда придем через час. Мысли наши гениальные нас тоже подождут полчасика, ничего страшного. А вот для того, чтобы понять разницу между состояниями, между разными состояниями ума, между разными медитациями, нужно чуть больше внимания, осознанности и концентрации вложить в это. Чуть повыше поднимаем планку ясности, когда мы сосредотачиваемся на этом объекте. Ну, начинаем. Итак, фокус настроили. Теперь давайте посмотрим, в чем отличие между фокусом и наблюдением. Сейчас мы перейдем к той медитации випассана, которая является, можно сказать, продолжением предыдущей, не той, которую мы сейчас только что занялись, а когда мы наблюдали за своими эмоциональными ощущениями. Но она более универсальная и более подходит
для ежедневной практики. Помимо этого, она входит в состав специальных практик для предварительных практик для великого совершенства, для дзакчена, и посему является весьма эффективным средством обнаружения динамики и вообще своего ума. Здесь, если мы в предыдущей медитации Випассаны смотрели на содержание своих мыслей, на эмоциональный контент, то теперь мы будем смотреть на форму самих мыслей и попытаться увидеть или ощутить форму мыслей. Понятно? А насчет эмоционального содержания понятно было? Поэтому эта медитация будет чуть-чуть посложнее. Если нам достаточно легко увидеть приятные и неприятные штучки в своем уме, то форму очень сложно увидеть. А? Ну как вы думаете? Квадратные, круглые, треугольные бывают мысли. Именно посредством этой медитации, подсказываю, мы вообще из всех возможных имеющихся у нас в арсенале видов медитации, именно этот позволяет нам как можно быстрее и эффективнее постичь пустоту своего ума. Есть еще практика, о которой мы чуть позже поговорим, постижение природы своего ума, которое является непосредственным, собственно говоря, пребыванием в пустотной природе своего ума, в пустоте своих мыслей. Но для этого нужен какой-то опыт или благословение, чтобы там оказаться. И не факт, что с каждым человеком это легко произойдет или вообще может произойти даже в течение одной жизни. Здесь же этот метод доступен абсолютно всем, и именно этот метод дает нам возможность проникнуть в пустоту нашего ума. Мы смотрим на наши мысли не с точки зрения того, о чем мы думаем, а с точки зрения их динамики как таковой. То есть мы просто обращаем внимание внутрь своего ума и пытаемся увидеть мысль. Мысль как таковую. Почувствовать энергию этой мысли. У мысли нету формы. Несмотря на то, что там иногда говорятся такие, используются выражения, как мыслеформы, фактической формы, которая у нас там имеется, там, это математики, геометрии, у мысли нету. Все, что можно придумать на эту тему, это некий такой мыслеобраз, это когда можно нарисовать картинку того, что, о чем мы думаем. Но мы не это сейчас ищем. Мы сейчас пытаемся увидеть саму мысль. Потому что картинка, в любом случае, это содержание. Мы пытаемся делать это трехступенчатой последовательности. Вначале мы обращаем внимание в свой ум и пытаемся увидеть, откуда эти мысли появляются. Пытаемся ощутить или обнаружить некий источник, откуда появляются эти мысли. Помимо того, что мы пытаемся ощутить этот источник, ведь мысли не появляются из мозга.
А?
Ну, у кого-то из форточки, у кого-то из туалета. Мысли не появляются и из сердца. Хотя было бы более правильно сказать, что они появляются из сердца. Считается, что наша природа ума, источник всей ментальной активности, располагается в сердце. И потом уже вот эта вот энергия, которая подхватывает сознание, она идет в таком вот направлении от сердца к мозгу, по дороге смешивается с праной и потом трансформируется в ментальную активность. Тем не менее, если мы внимательно исследуем свое сердце, мы также не найдем там такого источника, откуда появляются мысли. Тем не менее, они откуда-то появляются. Откуда? Описано.
Скажите.
Ниоткуда. Они, но тем не менее, они откуда-то появляются. И нам нужно попробовать это увидеть. Мы это пытаемся увидеть не только для того, чтобы увидеть этот источник или не увидеть его, но в первую очередь, чтобы попытаться ощутить, что мысль сама по себе пустотна. Потому что если бы она не была пустотна, все так проснулись сами, она бы абсолютно точно появилась из какого-нибудь определенного места, которое мы могли бы идентифицировать. Понимаете, вот такая вот формальная логика. И наоборот, если бы было бы какое-то конкретное место, которое можно было бы обозначить медицинскими или географическими точками, то тогда бы и мысль была бы чем-то таким конкретным, имеющим определенную форму, которую мы могли бы измерить, которую мы могли бы задать какие-то координаты. Поэтому мы играем как с источником, с местом появления мысли, его пытаемся исследовать, так и потом пытаемся увидеть и почувствовать саму мысль, которая оттуда появилась. И вот это вот настоящая випассана. Видение, самое высшее видение, это видение того, что нельзя увидеть. Хотите, воспринимайте это как игру слов, но это самое, что ни на есть, настоящий медитативный опыт, который может вначале казаться какой-то абракадаброй или абстракцией, а потом со временем, с практикой становится все более и более очевидным. Даже непонятным, умом это сложно понять, а очевидным. После того, как мы попытались увидеть, откуда мысли происходят, и что же это такое, что появилось в результате этого, мы переходим к следующему шагу, и все это выполняется как бы вместе. Если у нас будет время сделать ретрит, то есть уединиться в практике, чтобы попрактиковать эту медитацию там без перерыва, например, 3 дня хотя бы, можно разделить эти 3 этапа по частям или хотя бы по сессиям. Утром мы пытаемся найти источник и мысли, которые появляются из источника. Там, во второй сессии мы пытаемся увидеть, где мысль находится и что это, собственно говоря, такое, что вот находится сейчас в данный момент, что, о чем я думаю. И третье – это нужно найти место, куда эта мысль, в конце концов, исчезает. Потому что обычно, если мысль не является какой-то совершенно навязчивой идеей, с которой нужно идти к психиатру, то мысль исчезает через несколько секунд после того, как появилась, а иногда и сразу же. Она куда-то же исчезает. Если мы считаем ее чем-то таким важным и реальным, что вообще формирует нашу собственную жизнь и заставляет нас вскакивать там с кровати, бегать на сумасшедшей скорости, водить автомобиль, а потом что-то делать, то значит, это что-то такое, что мы можем обнаружить, очертить, охарактеризовать, и что потом, в конце концов, оно должно куда-то исчезнуть. Куда оно исчезает? Мы должны попытаться найти такое место, куда мысли, в конце концов, исчезают. По буддизму?
Ну, Но получается, что когда я отвечаю на все эти вопросы, у нас должно быть бывает в мире, собственно, в том состоянии, в котором почему все эти практики делаются.
Совершенно верно.
Возможно, за одну сессию практики у нас не появится четко выраженного вывода такого плана. Хотя, в принципе, если мы сидим здесь и страдаем, и не понимаем, зачем вообще мы сюда пришли на этот семинар, то, возможно, такой вывод тоже появится достаточно быстро. Куда я смотрю? Что вообще? О чем это? Какие мысли? Откуда? Зачем? Что это такое? Мне бы дали что-нибудь конкретное, там, подышать на какую-нибудь чакру, там, в конце концов, или там, встать кверх ногами. Вот это вот другое дело, да? Но это потом, вот Кате, там, и другим преподавателям йоги, они вас поставят кверху ногами, и им будете стоять. Здесь же мы пытаемся постичь пустотность своего ума, что является залогом вообще настоящей духовной реализации. Если мы постигнем пустотность своего ума, считайте, что мы уже практически реализованные существа. И дальше уже реализация, то, что мы называем духовной реализацией, это уже вопрос стабильности или наработки опыта этого ощущения, пустотного ощущения. Вначале у нас может возникнуть просто вот такой вопрос. При наблюдении всех этих метаморфоз своего ума, чем я, собственно говоря, занимаюсь? Куда я смотрю? Там ничего нет. Что я пытаюсь увидеть вообще? Мы смотрим вновь и вновь, и с каждым разом у нас может усиливаться это ощущение. Может не усиливаться, может оставаться примерно таким же. Но потом вот это вот некое недоумение, иногда у некоторых оно может быть связано с таким вот утомлением. Особенно если там нету достаточной базы понимания вообще, зачем мы это делаем. У людей понимая, появляется утомление, даже иногда раздражение. Потом впоследствии оно переходит в некий такой интуитивный опыт, некую интуицию. Когда они смотрят на эту мысль, или на место происхождения, или исчезновения этой мысли, и понимают, видят, что там ничего нет. Да. Так надо практиковать. Если вы придете к каким-нибудь дзенским мастерам, вам вообще ничего этого объяснять не будут. Вы скажете, вот садись лицом к стенке и медитируй. Вот, и потом будешь приходить, задавать вопросы, а они тебе будут смотреть, ты что, еще не понял до сих пор? Иди, садись лицом к стенке. Вот, и будешь сидеть лицом к стенке до тех пор, пока не поймешь сам. Да, был один товарищ, американец, который после нескольких таких опытов решил биться головой об стенку в дзенском монастыре до тех пор, пока он не поймет. Вечером начал, история говорится, что до 6 утра бился головой об стену. Я не знаю, что у него там, сотрясение мозга возникло или что, но говорит, вот к 6 утра понял. Мне давно уже рекомендуют разные мои знакомые переходить на более жесткие методы общения. Тем более говорят, ну ладно, вы же уже это самое, столько всего сказали, наверное, надоело уже все это. Говорят, берите палку и бейте по голове им всем. А мне жалко, мне жалко. Я все пытаюсь объяснить и донести то, что по идее невозможно объяснить. Ну хорошо, хоть дзенские каны не объясняю, не задаю эти вопросы. Вначале это может быть просто выражаться в виде недоумения, когда мы смотрим на мысли, пытаемся их найти и не находим, или смотрим на место, откуда они появляются и не находим. Потом это недоумение, вот поймите вот этот момент, оно переходит в некую такую интуицию. Мы привыкаем к этому состоянию, и оно нас больше уже не удивляет. Это просто становится неким таким вот, ну, немножко странным в начале опыта. Потом даже и вот это ощущение странности тоже исчезает. Мы просто смотрим, ну да, ну нет ничего. Ну, понятное дело, что можно сходить вот в кино, да, и там что-нибудь поинтереснее покажут. Но с другой стороны, мы понимаем, что здесь что-то вот такое вот важное есть, такого рода наблюдения. Вначале мы верим в то, что нам говорят там в некоторых текстах или учителя, что высшее видение – это когда ничего не видишь или видишь, что ничего нет. Мы вначале верим в это, чувствуем, да, наверное, так. Потом потихонечку у нас интуиция как-то вот так вот раскрывает изнутри другое понимание, и мы смотрим и действительно начинаем понимать, что вот реально то, что мы видим или ощущаем в этот момент, когда смотрим в ум, это что-то полезное. Потому что в этот момент, когда мы смотрим таким образом, это я уже так это перспективу развития на будущее говорю, не факт, что это у нас за 10-15 минут медитации сейчас это так развернется. Когда мы смотрим дальше, мы понимаем, что состояние такое полезное, потому что в этом нету цепляний, в этом нет привязанности, в этом нету вот такой вот жесткости, ригидности, которая нам свойственна обычно во всем нашем мышлении, во всем нашем поведении. И потом вдруг происходит чудо. А какое чудо, я вам не скажу. Или сказать?
Да.
Женщина. Да. Легче всего заинтриговать. Чудо происходит, заключается в том, что вот это ощущение пустотности своего ума, оно в какой-то момент начинает просачиваться вовне и транслироваться во внешние вещи, переживания вещей, которые нас окружают. И мы начинаем примерно таким же образом ощущать и воспринимать внешние вещи. Да, мы начинаем понимать, что они какие-то тоже не особо, в общем, такие конкретные, жесткие, реальные, как нам раньше казалось. Не такие угловатые, не такие широковатые, не такие прямо-таки осязаемые. И вот это вот очень серьезный прорыв. Когда это начинает ощущаться таким образом, это очень серьезный прорыв в духовной практике. Еще
сопровождается
чувством облегчения. Конечно, оно сопровождается чувством облегчения, потому что вся тяжесть и легкая невыносимость бытия, которая сопровождает нас по жизни, она возникает и происходит из того, что мы вкладываем очень много ментальных усилий и энергии в том, чтобы поддерживать жесткость, тяжесть и ригидность всех этих внешних объектов и взаимоотношения этих объектов с самим собой. Как я вчера, по-моему, говорил, нам очень важно ощущать постоянный контроль над этими вещами. А для того, чтобы ощущать, это все исходит из нашего базисного инстинкта самосохранения и выживания. Когда мы выстраиваем такой контроль, нам очень важно, чтобы вещи были зафиксированными, как можно более четко расставленными и с как можно более четкими очертаниями, чтобы мы могли все это дело отследить. И вот а вещи такими не являются по своей природе. Поток восприятия является по своей природе чем-то похожим на текущую реку. Мы же пытаемся в этой текущей реке, представьте себе, стоите, мы пытаемся из текущей воды нарисовать постоянно какие-то формочки, за которые мы постоянно пытаемся вот так вот цепляться. Одни проплывают, мы на их месте другие формочки рисуем, там, или рисуночки. И опять, и вот это вот все очень утомительно. Тем более, что оно потом все равно распадается. Ну, какие-то формочки проплывут там 2 секунды, какие-то 5 секунд. Там, если в пересчете на годы нашей жизни или на месяцы, если посмотреть хотя бы там с какой-то точки зрения 2500-летней давности, там, если бы там Будда бы сидел в свое время и смотрел бы, как вот это у нас все проносится за 2500 лет, которые прошли. И когда мы начинаем ощущать, что это все так неосязаемо и пустотно, у нас прям гора сваливается с плеч, потому что мы понимаем, что нам не обязательно больше вот это вот все вытворять, не обязательно больше создавать вот эти формы и цепляться за них. Мы просто все отпускаем и вполне себе довольствуемся тем, что оно вот такое вот и есть, как есть. Текущее, плавное, динамичное. Поэтому мы сейчас обращаем внимание на свой ум. Не пытаемся там ни во что крепиться, как предыдущая медитация. Я ее, собственно говоря, для этого и порекомендовал сделать, чтобы мы некую разницу почувствовали. Как говорится, в Одессе есть две большие разницы. Одно дело фиксироваться на чем-то, на какой-то форме, а другое дело наблюдать и давать всему происходящему плыть и быть потоком. Только в этом потоке мы сейчас оставляем наблюдателя, пытаясь найти то место, откуда этот поток выплывает, поток мышления, и пытаясь увидеть те формы, те мысли, которые оттуда выплывают. Ну, забудем все подсказки, которые я говорил до этого. Я говорил для того, чтобы потом, когда вы будете практиковать сами индивидуально, чтобы у вас не было тенденции, не появлялось каких-то желаний придумать себе что-нибудь такое новенькое или странненькое по отношению к четким прописанным шагам медитации. Итак, смотрим свой ум. Сейчас мы подольше этим позанимаемся. Пытаемся увидеть, откуда выплывает этот поток мыслей, каким образом эти мысли формируются, как они вообще выглядят. Как они выглядят после того, как они появились, и где они находятся в этот момент, когда они уже появились в нашем уме. И потом следим внимательно, куда эти мысли исчезают, в конце концов, когда они исчезли. Теперь самый заключительный этап. Мы плавно переходим от этой медитации к следующей, где все то же самое, только мы выключаем все усилия по наблюдению чего-либо вообще. Не концентрируемся ни на чем, не сосредотачиваемся ни на чем и ничего не наблюдаем. Вот как вот мы пытались увидеть этот поток мыслей, которые выходят, поток мыслей, поток восприятия, вот который, как он есть, этот поток у нас, в нашем восприятии, так мы его таким и оставляем. Без малейших попыток его исправить, скорректировать, сцентровать, отцентровать, устроиться где-то там посреди этого потока. Без попыток его контролировать, наблюдать, и при этом не выключаем свое сознание, а просто расслабляемся в этом потоке, так что там не остается никакого
центра в виде нашего эго, нашего я. Этот поток становится нами, а мы становимся этим потоком. Так, сейчас мы небольшой заключительный этап медитации проводим в полном расслаблении, только не расслабляйтесь до такой степени, чтобы потерять ясность присутствия. Присутствие – это самый ключевой момент сейчас будет здесь. Не закрывайте глаза, откройте глаза. Все уровни чувств должны быть распахнуты и не пытаться ограничивать ничего вообще. И не цепляйтесь своими глазами ни за что. Ни за то, что находится перед вами, ни за то, что появляется у вас в уме. Не за то, что вы слышите. Просто оставьте этот поток восприятия так, как есть. Это и будет высшее видение. Очень помню, что он был. Давайте и мы все вместе посвятим заслугу всю добродетельную благую энергию, которую мы накопили за время медитации, практики, на благо всех живущих. Посвятим, пожелаем, чтобы у нас складывалось как можно больше благоприятных обстоятельств в жизни, на духовном пути, чтобы складывались условия для нашего духовного развития, и чтобы устранились все внешние и внутренние секретные препятствия, и чтобы все условия сопутствовали тому, чтобы мы смогли как можно больше сделать добрых вещей в этой жизни. Санам детам чези пани тонны непиданам памчены кега наче балату пари сыпи цолы дола дола рюшо. Пусть посредством этой заслуги все существа обретут всеведение. Обретя его, пусть и мы сможем освободить их от бушующих волн страданий, рождения, старения, болезни и смерти, и вывести их из океана самсары. Конца дурчи чанчи менчены динчен сави лами янчики дови донду муна ганда паэтеда танчи тендер дупа рашу. Пусть все благопожелания и молитвы, сделанные, начиная с Будды Самантабхадры Ваджадхары, заканчивая нашими учителями, осуществляться полностью в этот самый миг. Дженчо, сенчо, импоче, маке, панам, кегё, чи, кепа, нямпа, мепа, ян, гоне, гонду, пела, шо. Пусть драгоценный пробужденный ум возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ум уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Вот вот и сказочке конец. Кто слушал, молодец. Ну, а кто не слушал, того, как вы знаете сами, волк скушал. Не сейчас, конечно, скушал. Возможно, что уже до этого скушал. Возможно, еще и придет и скушает. Так что смотрите осторожнее. Волки. Волки, они только и ждут, чтобы нас скушать. Спасибо за внимание. Всем вам удачи в жизни, практике, в семье и на работе. И поскорее достичь такого момента, такого уровня, когда всяческие самсарные штучки перестанут быть для вас важными и проблематичными. Я на этом семинаре остановился на некоторых моментах, таких, казалось бы, общедуховных, о тех качествах поговорил, которые нам важны на пути духовной практики. Если вы запомнили эти вещи, они вам очень пригодятся впоследствии. Потому что практика, она состоит не только из выполнения упражнений, и даже не только из выполнения медитации, сидя на своей кроватке или на больничной койке. Практика, она во многом состоит из нашего понимания и отношения. Можно делать кучу практик по несколько часов в день, не имея правильного отношения. А можно иметь правильное понимание отношения и делать чуть-чуть практики, полчаса. И эффект от последнего будет гораздо больше. Поэтому надо обладать определенной мудростью для того, чтобы получать от своих действий максимальный КПД по жизни. Иначе получается, что мы не совсем понимаем вообще, чем мы занимаемся в своей жизни. А это называется заблуждением. Такое состояние, которое приносит страдания и нам, и окружающим. Поэтому надо просто правильно расставить приоритеты и мудро подходить к своему времени, к своей жизни. А жизнь у нас очень короткая. Возможно, гораздо короче, чем нам кажется. Вот. Ну и стараться получить как можно больше пользы от этой жизни. Самый мудрый человек – это тот, кто получает максимальный КПД от своей жизни. У такого человека, как мы говорим, есть драгоценное человеческое тело. Многие из вас слышали этот термин – драгоценное человеческое тело, драгоценное человеческое рождение. По сути, оно сводится к тому, чтобы получить максимальный КПД от своей жизни. Иметь условия для этого, чтобы продвигаться по эволюционному пути и продвигаться по нему как можно быстрее. Вот сейчас у нас, благодаря хорошей заслуге, благодаря хорошей карме, сложились такие условия, обстоятельства, так что стоит ими пользоваться как можно более активно и продвигаться как можно быстрее, пока есть такие условия. Договорились? Если вы, кто-то из вас, станет реализованным существом, отчасти благодаря этим наставлениям, то мне будет очень приятно и очень полезно для моей собственной кармы. Так что меня не подкачайте. Ну, в общем, я все. Еще раз спасибо.